Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире «Радио Воскресенье» передача «Сердцу полезное слово». Программа посвящена образовательным, миссионерским и просветительским проектам Храма на Крови. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем говорить о проведении катехизаторских бесед в Храме на Крови. Сегодня мы с Татьяной Ивановной Заболотновой, катехизатором Храма на Крови, продолжаем узнавать, как проходила огласительная практика крещения на примерах святых II-III века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжим наше знакомство с огласительной системой Древней Церкви. Но сегодня мы поговорим, как это отразилось на святых того времени. И я позволю вас познакомить очень кратко с житиями трех святых того времени. Вот об отношении христиан к оглашению и крещению очень ярко мы можем увидеть из житий святых первых веков. Позвольте, я вас с ними познакомлю. Сейчас мы поговорим о мученице Перпетуе, которая жила в конце II века. Благородно рожденная, изысканно воспитанная, Фивия Перпетуе вышла замуж, родила сына, а ее мужу ничего не известно. Возможно, он погиб или оставил жену, обратившуюся в христианство. Перпетуе было 22 года, когда она и ее раб Ревокат, и его жена, рабыня Фелицата, и также еще двое юношей благородного происхождения готовились принять крещение. В христианской общине города Карфагена они были в числе оглашенных. Император Септимий Север издал указ, запрещающий подданным империи принимать иудаизм или христианство. И вот Фивию Перпетуе и других оглашенных, которые готовились стать христианами, схватили и привели на допрос к судье, Иларию. Все арестованные и знатного происхождения, и рабы с твердостью исповедовали Христову веру. Сначала заключенных держали в заточении в частном доме. И там они все приняли крещение. Они прекрасно сознавали, что их ждет, но ни один человек не отказался от веры во Христа. И они приняли крещение, и этим усугубили свою дальнейшую судьбу. Они нарушили императорский эдикт и выразили неповиновение закону, за что полагалось строгое наказание. Тогда арестованных бросили в темницу, где они должны были дожидаться суда. Но Фивия Перпетуе заранее знала, что ее ожидает. Мы были крещены, и Дух подсказал мне, что в воде крещения я не искал ничего, кроме благодати для телесного укрепления мученичества, написала она в своем дневнике. Это уникальный случай, что она была очень образованная, и она, находясь в темнице, вела свой дневник. И этот дневник дошел до нашего времени. И вот дневниковые заповеди – один из самых поразительных документов раннехристианского времени. Они позволяют нам заглянуть за стены карфагенской тюрьмы и понять, что чувствовали те, кто отдал жизнь за Христа. На следующий день арестованных снова повели для слушания дела в городское управление. Слух об этом распространился по городу, и в зале суда собралось много народу. Ведь и Фивию Перпетуе и других арестованных многие карфагеняне знали с детских лет, и уж, конечно, вовсе не как преступников. Подсудимые взошли на возвышение, каждый по очереди был допрошен и исповедовал свою вину. То есть слух говорил, что он христианин. И вот 7 марта, день рождения Геты, сына императора Септимия Севера, во время праздничных игр арестованные должны были отданы на растерзание зверям на арене цирка. Это был очень жестокий приговор. Как правило, осужденных приговаривали к усечению мечом. Существует версия, что недавно прибывший из Испании новый губернатор Карфагена хотел таким образом отличиться перед Цезарем и устроить в честь императора сына человеческие жертвы. Приношение. Мучеников подняли и поставили так, как хотела толпа. Собралась толпа. Все ждали этого как развлечения. Они вышли на арену, чтобы лучше видеть эти зверства. Их подняли, потому что так хотела толпа. Карфагенские христиане обменялись поцелуями, как написал очевидец, причащаясь мученичеству с лобзанием мира. Неопытный палач сумел предать смерти Фивию, перепетую только со второго удара. И она сама подставила и приставила его меч к своему горлу. Тела святых карфагенских мучеников погребли в Карфагене. Позднее над их могилами была возведена величественная базилика. Уже в наше время на ее месте обнаружена плита с высеченными именами Перпетуи и Фелицитаты. То есть мы видим, что христиане проходили подготовку к крещению, и вот эта подготовка вселяла в них такую веру, что никакие истязания не заставили их отречься от Христа. Настолько серьезной была эта подготовка. Еще мне хочется поговорить об одном святом, священномученик Карфагенский. Он жил в начале III века, и звали его Киприан. Там мы говорили о знатной девушке, молодой женщине. Здесь был хорошо образованный, богатый юрист. В то время юристы, как и сейчас, имели очень большой авторитет и зарабатывали большие деньги. И вот такой специалист, жил он, конечно, прекрасно, все у него было, но какая-то тоска не давала ему покоя. И вот в возрасте 46 лет преуспевающий юрист Фасций Киприан был принят в крестьянскую общину Карфагена как оглашенный. То есть он не стеснялся учиться, хотя имел прекрасное образование и уже имел большую практику. И вот через несколько месяцев он уже раздал все свои накопления бедным и переселился в простой дом пресвитера Цицилия, то есть священника. Всю жизнь Киприан с почтением, как к отцу, относился к этому человеку, который помог ему родиться заново. В знак признательности он даже принял имя пресвитера и стал называться Фасцием Цицилием Киприаном. Уже через год после крещения Фасций Цицилий был рукоположен пресвитера и в 249 году почти единогласно избран епископом Карфагенским. Это был редкий случай, чтобы в епископы избрали человека, по сути, всего 2 года, как примкнувшего к церкви. Киприан отказывался, считая себя недостойным, но карфагенские христиане настояли. Для них было важно, что именно этот человек умный, авторитетный, юридически образованный, с твердым характером, возглавил общину и стал их защитником. То есть нам обычно говорят, что креститься шли самые бедные, рабы, которые как бы в жизни ничего не видели доброго, и им было обещано Царство Небесное, и поэтому они шли. Нет, мы видим, что люди знатного происхождения, образованные, успешные, нисколько не стесняясь, шли на оглашение. И вот благодаря такой практике их вера становилась очень твердой. Еще хочется привести один пример тоже. Святитель Григорий Неокесарийский. Он также жил в первой половине III века. Тоже удивительная судьба. Были 2 брата, которые в 14-летнем возрасте потеряли отца. И вот одного из братьев звали Феодором. И он решил тоже стать юристом, потому что тогда считалась эта профессия самой престижной. И перед ним открылись новые возможности. Родственники нашли деньги, потому что любое обучение стоило больших денег. Случилось так, что он прибыл в Кесарию Палестинскую, и братья стали знакомиться с существующими здесь школами. Федор пришел слушать философа Оригена, и его выбор был сделан. 8 лет он будет учиться в школе и выйдет из ее стен убежденным христианином. Не следует думать, что обучение давалось ему просто. Никому нелегко расставаться с прежними убеждениями и образом жизни. То есть мы видим большое разнообразие как по срокам оглашения, так и по тому содержанию, которое преподавалось людям, которые стремились к крещению. В этом училище за 8 лет обучали учеников разных наукам – астрономии, физики, физиологии, геометрии, словесности, постепенно переходя к произведениям древних поэтов и философов. Но все знания у них служили общей цели – вели к познанию Бога. И вот, учась в этой школе, Федор принял крещение. И когда он принял крещение, тогда еще не было такой практики, как сейчас, чтобы у нас было имя обязательно святого. Но он стал зваться Григорием, что значит «пробудившийся». И ученые выяснили, что раньше этого имени у кого не встречалось. Возможно, он придумал себе сам пробудившийся, уверовавший во Христа юноша. И мы знаем, что очень много потом святых носили это имя – Григорий. И когда он закончил школу, родные надеялись, что он станет юристом или займется другой общественной службой, потому что ушло и время, и средства. Но такая перспектива приводила молодого человека в ужас. Он очень находился в поисках. Он не хотел служить ни юристом, и никем. Был на перепутье очень долго. Родные уговаривали его начать служение юриста, потому что он имел хорошее образование. Но он сделал выбор, который удивил всех. Он стал монахом-отшельником. И он решил отказаться полностью от мирской жизни. Нашел пещеру в горах неподалеку от некой Неокесарии и начал вести строгую подвижническую жизнь в постах, молитвах, чтении божественных книг. И так он стал монахом, и его также потом выбрали епископом Неокесарии и называли Григорий Чудотворец. Очень много чудес он совершил, потому что очень много чудес он совершил. Вот из этих житий мы видим, что практика подготовки к крещению была очень серьезная в разных частях империи. И из житий этих трех святых, святые эти были очень образованные, успешные люди. Но для них Христос стал самым главным. Что можно еще сказать о Григории Чудотворце? Когда он вступал на кафедру, было всего 17 христиан, а перед его кончиной осталось всего в этом городе 17 язычников. Какую успешную он проводил работу по введению людей в церковь.
Сохранилась ли катехизация в IV-V веке после Миланского эдикта?
Мы все знаем, что после 313 года христианская церковь становится официально разрешенной, а позднее становится господствующей. Количество оглашаемых значительно увеличилось, а качество стало падать. Почему это случилось? Изменились причины обращения язычников. Присоединиться к церкви стало намного проще. Было достаточно внести свое имя в списки оглашаемых, и это становилось видимым знаком христианства. Появилась ложная мотивация. Женитьба на христианке, карьерный рост. И в это время оглашаемые стали откладывать крещение на неопределенный срок. И многие очень крестились на смертном ложе. Почему люди это делали? Потому что пугала высота требований истинной христианской жизни. Мы находим слова святых епископов Василия Великого и Амбросия Медиоланского о том, что оглашаемых полный город, а креститься никто не хочет. Пример – блаженный Августин. Он был оглашаем с детства, а крестился только в 33 года. Через полтора века мы видим после епископы тщательно призывали принять крещение в ближайшую Пасху. То есть оглашаемых было много, и они относились уже к этим занятиям очень несерьезно. Записывались все. В древней церкви человек, который записывался на оглашение, уже считался христианином. Ему было достаточно. Он теперь христианин, он может начальник его повысить должности или выберет девушку-христианку и женится на ней, потому что христианки отличались поведением целомудренным. Отцы церкви боролись против формального отношения к крещению, но церковь никоим образом не отказывалась от системы оглашения. Она прекрасно знала принципиальную необходимость, и чтобы человек вошел в церковь, он должен обязательно быть научен. И она не стала отказываться от практики крещения взрослых без предварительной подготовки. Просто изменились формы, продолжительность и структуру. Система катехизации стала гораздо короче и предшествовала непосредственно крещению. Новую систему оглашения церковь связала с Великим постом. Время, которое стало предназначаться для подготовки интенсивного предкрещального научения, по окончании которого следовало торжественное крещение в пасхальную ночь. Раньше период Великого поста начинался торжественным внесением в списки имен, желающих креститься. Были записаны, и вот эти желающие, которые вписали свои имена, должны были в течение нескольких недель, то есть мы знаем, сколько недель Великий пост, 6, плюс в течение 7 недель, это больше 40 дней, 49 получается, совершить то, что столетия назад совершалось 2-3 года. Например, в Иерусалиме проводились ежедневные трехчасовые занятия. Все это сохранило наше богослужение. Если мы вспомним, что чтение Паримии в Великую Субботу, 12, проходит очень долго. Для чего эти Паримии читались? Это было время, когда те оглашаемые, которые каждый день ходили на занятия, участвовали в литургии оглашаем их, слушали Священное Писание, и вот готовые уже крестились, погружались в купель. Чаще всего они, эти купели назывались баптистерии. Это было отдельное здание, так как это все-таки южные страны, то они были тут рядом с храмом и даже не имели никакого покрытия, ни крыши, ничего. Они погружались, одевали белые крестильные рубашки и зажженными свечами проходили в храм. И в храме шла литургия, и они причащались первый раз. Потом они стали уже называться неофитами, то есть новокрещенные. Неофиты всю неделю приходили на службу в белых своих крещальных рубашках, причащались и опять шли на учение. Только теперь это обучение называлось таинствоводственные беседы, то есть им открывались таинства. И поэтому, так как они были в белых рубашках, эта седмица носит название светлая. Мы знаем, что в течение Великого Поста читаются такие книги Священного Писания. Это «Бытие», «Притчи Соломона», «Пророчество Исаии». Это и было интенсивное обучение оглашаемых. И мы также знаем, что в течение Великого Поста два раза прочитывается псалтырь, прочитываются все четыре Евангелия, вот как оглашаемые, сколько они читали Священное Писание за эти дни. Но она была для них временем покаяния, исповедания грехов и прощения ближних. И вот тогда появляется чин прощения, прощенное воскресение. Вот о том, что окреститься должны люди только с подготовкой, Первый Вселенский Собор отметил это. Под угрозой исключения из клира священникам предписано было выделять всегда определенный период на оглашение. А в VI Вселенском Соборе, 78-м правилом, это конец VII века, закрепил обязательность предкрещальной подготовки. Но со второй половины V века эта огласительная практика стала потихоньку исчезать. И в каждой поместной церкви это протекало по-разному. Главных причин было три. Первое – это повсеместное крещение маленьких детей. Второе – это снижение общего уровня грамотности и образования. И третье – массовое крещение взрослых по политическим причинам. Мы знаем, что в это время вся Европа была крещена, и через где-то 5 веков уже православие пришло на русскую землю.
Что получила Русь во время крещения?
Россия, воспринявшая веру от Византии, получила сокращенный чин оглашения, который там существовал в то время. Он выражался в том, что человеку могли предложить максимум 40 дней, и эти 40 дней были все-таки не наставлением в вере, а чтением молитв, что, конечно, не могло принести должных плодов. А почему так произошло? Потому что Византия период огласительных бесед и школ богословских уже закончилась. Поэтому Византия могла предложить Древней Руси то, что имела на тот момент. А имела она тем немного. И вот катехизация – это достаточно длительный по времени процесс, так как добиться столь серьезных изменений человеческой личности, включая ориентацию ценностную, то есть человек должен поменять свои ценности. Те ценности, которые были его мирские, они должны уйти вниз. А самая главная ценность – это Христос и его церковь. И поэтому за 1-2 беседы это, в принципе, невозможно. При этом конкретный срок оглашения не столь принципиальный. Важно, чтобы он оказался достаточным для того, чтобы крещение стало для человека актом сознательного и серьезно обдуманного выбора. Это вот мы видели из житий святых, что одни 8 лет учились, другие 2 года. А как училась Перпетуя, неизвестно, сколько она проходила оглашение. Сегодня проблема подготовки к крещению взрослых в нашей церкви стоит еще более остро, чем в рассмотренный нами исторический период. Но об этом мы поговорим на следующей встрече.
В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.